Добрый день! Сегодня мы вновь встречаемся с Борисом Николаевичем Тарасовым, писателем, литературоведом, доктором филологических наук, который был ректором Литературного института с 2006 по 2014 год. Борис Николаевич, здравствуйте!
Добрый день, Борис Николаевич!
Мы с вами говорили о современной литературе, и это крайне важный и интересный разговор, а теперь захотелось немножко его углубить. Дело в том, что вы на своем пути написали много книг. Я упоминал, но еще раз повторю, в частности, некоторое количество книг в серии «ЖЗЛ». Наиболее известный из них – это о Паскале и о Чаадаеве. То есть с самого начала вы заведующий кафедрой, кстати, зарубежной литературы. Я знаю, что вы романы германские закончили, вы говорили об этом. И получается так, что вы знаток языков, то есть вы знаток зарубежной литературы. Это очень важно, потому что у нас преподавать современным студентам на уровне какого-то очень важного, глубокого православного миросозерцания зарубежную литературу, я не знаю, кто вообще может всерьез, так сказать. Может, не так много людей. Вы в том числе, а может быть и впереди всех в этом плане. В самом начале своего творческого пути, в советское время, вы написали книгу о Паскале. О том самом знаменитом Паскале, который, кроме всего прочего, он был ученым, он был еще и религиозным философом. Почему вдруг вы решили написать именно о нем?
Дело в том, что, как я уже говорил, интерес вот такому глубинному, если так можно выразиться, человековидению, да, вот у Достоевского, сказать, у Шекспира, приводил меня, сказать, к разным авторам, в том числе и авторам, философом, представителем русской религиозной философии. И когда я обучался на романо-германском отделении филфака, и когда я познакомился, значит, с творчеством Паскаля, я обнаружил такую самую непосредственную глубинную связь между типом мышления, да, вот тех писателей, кто мне сказал, и Паскаля. Вот они были центрированы на, пользуясь термином Достоевского, на тайне человека, да, и на следствиях вот этой тайны, следствиями человеческой природы в историческом процессе, да, и в окружающих явлениях, да, как это своеобразие человеческой деятельности, человеческого устроения сказывается на взаимоотношениях людей, сказать, и над ходом истории. Я познакомился, сказать, с и очень благодарен ему, сказать, с Юрием Михайловичем Лощицем, и с Иваном Селезнем, который возглавлял серию «Жизнь замечательных людей» тогда, который мне, сказать, совсем вот молодому рассказывать. Студенту, выпускнику, да, узнав, сказать, да, в нашем общении, сказать, о моих, сказать, вот, мыслях по поводу Паскаля, предложили мне написать, да, книгу.
Это потрясающе, потому что тогда прорваться в серию ЖЗЛ, которая была ЦК ВЛКСМ, молодая гвардия, еще до Селезнева руководили люди, писали только очень известные писатели или какие-то очень известные политические партийные бонзы. Они писали, потому что были какие-то сумасшедшие гонорары, невероятные тиражи, там сотни тысяч экземпляров.
Да,
и вдруг вам, так сказать, человеку, который просто на романа германском, да, так сказать, и все, предложили написать книгу, причем на тему, которая, ну, никак не устраивала, наверное, серию ЖЗЛ.
Да.
Как ее удалось, извините за такое слово, пропихнуть, потому что...
Тем больше моя благодарность этим людям, сказать, они шли, конечно, на большой риск во всех смыслах, сказать, да, и как вот молодому неизвестному автору, и как теме, сказать, да, которая, сказать, табуирована, да. И, конечно, в процессе работы над книгой, сказать, пришлось преодолевать очень многие трудности, сказать, с ее изданием, потому что, конечно, так сказать...
И почти параллельно с вами писал книгу об Андрее Рублеве и Валерии Сергеев.
Да.
Тоже были проблемы с изданием, потому что я даже знаю, что было такое заключение из ЦК ВЛКСМ, что не очень хорошо пропагандировать какого-то монаха советской молодежи. 10 лет прошло. Во второй половине 80-х я писал книгу о Бортнянском. То же самое, 3 года она не издавалась, потому что церковного композитора советской молодежи пропагандировать не надо.
Совершенно
а вы-то вообще попали в 70-х, в конец 70-х? Это же вообще...
Да, ну это была, да, такая, значит, борьба, и Юрий Иванович Сильверцев,
тоже замечательный художник. Замечательный, великий русский художник, график.
Который иллюстрировал эту книгу, скажем, но ее не издадут, говорит, да. Вот, он ее читал еще, значит, в рукописи для иллюстрации, сказать, да. Ну, вот, и были люди, сказать, да, которые помогали, поддерживали и Юрий Иванович, сказать, и Юрий Михайлович.
Что писал Паскаль, в частности? Да. Есть только 3 разряда людей. Одни обрели Бога и служат Ему. Эти люди разумны и счастливы. Другие не нашли и не ищут Его. Эти люди безумны и несчастны. Третьи не обрели, но ищут его. Эти люди разумны, но пока несчастны. Вот эта замечательная совершенно фраза, так сказать, она говорит о миросозерцании Паскаля. Все-таки книга вышла. Я знаю, что на нее было просто феноменальное какое отношение к ней. Очень много откликов. Очень многие были поражены, что подобного рода книга была издана в серии, в советской еще тогда серии «Жизнь замечательных людей».
Да, и парадокс еще один заключается в том, что ЦК ВЛКСМ значит, эту книгу почитал первой лучшей книгой молодого автора.
Да, да, вы получили...
Тогда Веренцев выдавали, там тогда очень странное, такое парадоксальное, конечно, время. Там шла такая невидимая борьба разных...
Это была, по-моему, премия «Союза писателей», если не ошибаюсь. «Союз», ради ЦК ВЛКСМ. Я помню тоже, я только такую премию тоже получал за Раевского, за книгу о музыкантах 18 века, в 86 году, позже вас намного. Но, тем не менее, это была премия «Союза писателей СССР» за первую книгу молодого автора. Вы после Паскаля перешли к русской философской традиции и начали писать книгу о Чаадаеве, которого, как я понимаю, вы считаете одним из основателей или первым из тех, из той плеяды русской религиозной философии, которая возникла в России и которая, ну как бы условно говоря, может быть, можно так сказать, что существует и по сей день. Почему вы решили, что Чаадаев стоит в основе и что вас привело к созданию такой книги?
Здесь как бы совместились два, можно сказать, процесса. Это мой, как бы сказать, внутренний, да, я уже говорил, что интерес к русской религиозной философии, да, к добротолюбию, сказать, к другим сочинениям такого плана, перевел меня, сказать, из роман-германской филологии, сказать, в русскую тематику. Да. Это, сказать, внутренний такой пошел. А внешние издательства после, сказать, того, как, значит, вышло вот и успех имела эту книгу Скарлетт, предложила мне уже следующий, так сказать, проект, да, следующую тему. И вот эти два процесса, они совместились, и так вот появилось.
Знаете, есть такое понятие «русская идея», да, русская философская мысль, русская идея. Владимир Соловьев даже назвал так свою работу, да, потом так назвал свою же работу Николай Бердяев спустя уже очень много лет. Чаадаев, насколько мне известно, может быть, я ошибаюсь, вы меня поправите, такого термина еще не употреблял, но считается, что он является основоположником идеи русской идеи. Так это или нет? И почему именно он? Потому что к нему очень неоднозначно относились как левые, так и правые, как западники, так и славянофилы. Он стоит где-то, условно говоря, посередине. Может быть, по этой причине он был вам так интересен, потому что загадочная фигура.
Да, сказать, он интересен тем, что он размышлял, да, о судьбах России и Европы, и всего человечества сквозь призму вот той самой, сказать, тайны человека, да, о которой мы с вами говорили. Сказать, он поначалу, сказать, был очарован да, западным миром,
да,
Европой, как и многие, да, и как и многие, сказать, да, как тоже Достоевский тоже, да, писал, что Россия две родины, сказать, да, и тот же Хомяков, стенофил, сказать, да, был очарован, сказать, тем, сказать, теми плодами, сказать, да, как он называл, сказать, цивилизации, демократии, устроенный быт, права человека.
Многие, сказать, любили, да, Наполеона, ездили, да, в Европу, и Наполеон, когда приходил в Россию, говорил, что мы вам сейчас построим здесь нормальное, ну, ну, европейское, да, общество, да, цивилизацию, вот, как современным языком говорят.
Сейчас
и многие
считали,
ему верили.
Плохо, что данный Наполеон. Некоторые сейчас тоже так считают.
Что зря Наполеон не, да, не остался в Москве, да?
Да.
Ну, конечно.
Иначе мы ели бы такие другие продукты.
Вот, фуагру бы ели каждый день. И были бы просто счастливы, да?
Вот. А потом, когда он видел, сказать, да, что, собственно говоря, все эти плоды цивилизации, да, они не меняют человека по существу. Вот тут самое основное природа, когда он в середине 19 века, какие плоды, сказать, кровавые, сказать, всех революций, которые там происходят, да, называл, так сказать, новым варварством, сказать, да, человек тонет в крови, сказать, он поворачивал, сказать, свой взор, да, вот, к России, да, к тому, вот, православному, сказать, мировоззрению, миросозерцанию, сказать, основному миру, в котором упор делался не на внешние изменения, сказать, да, а на внутренние, сказать, да, переустроение, сказать, человека в обретение вот тех самых положительных сил добра и света, без которых, собственно говоря, исторический процесс движется, сказать, не вперед, но не вперед вверх, сказать, да, а вперед вниз. И вот эта сложность, да, он, сказать, как сказать, такой дуглавый орел, сказать, да, сказать, одна голова орла смотрела на запад, другая, сказать, зайти на восток, сказать, да. И вот это постоянно изменяющиеся исторические, сказать, процессы, сказать, заставляли его обращаться, акцентировать то православную, сказать, сторону, сказать, исторического процесса, сказать, бытия человека, то, сказать, католическую. Сказать, да. И вот эта, сказать, его двуглавая, сказать, да, она порождала дальнейшие, сказать, размышления, вот те, так сказать, споры и ту генеалогию, которые и западники, как считаю, относились, сказать, и русско-религиозные философы, сказать, тоже обращались к Чадаеву, и Пушкин, сказать, с ним на эту тему общался, сказать, да, и
можно ли так сказать, что если бы не было, да, Чадаева, может, да, быть, не было бы и ничего? Или это все-таки слишком резкое заявление?
Ну, может быть, сказать, да, немножечко, да, рисковато это звучит, сказать, но плодотворные толчки, сказать, да, для развития русской мысли.
То есть он стоял,
да,
у основ вот, вот этого движения русской религиозной мысли, да, и разделения такого уже более яркого между славянофилами,
да,
и западниками.
Да, то для есть того, чтобы те смогли, сказать, более внятно, так сказать,
высказать свою точку зрения. Хорошо, а вот смотрите, плеяда имен. Невероятные, десятки интереснейших имен, можно и перечислять там во времен 19 века, 20 века, да, понятно, что там присовокупились к этому философы, не обязательно уже русские по происхождению даже, но тем не менее все-таки, написали огромное количество трудов. И эта линия, она продолжалась какое-то время. Очень многих выслали, так сказать, уже большевики за границу. В 22-м году мы знаем, так сказать, философский пароход, который вообще туда уехал и так далее. Троцкий заявил по этому поводу, жаль, что не расстреляли. Вот. Ну, как-то не успел это сделать и так далее. То есть эти споры потом в советское даже время, уже после Второй мировой войны, Великой Отечественной, уже спорили советские писатели, да, которые были там и русские, и не русские, так сказать, между левой и правой и так далее. Эта вся замечательная спорная традиция, она в какой-то момент ведь прервалась, потому что вряд ли она сейчас, можно сказать, что она существует всерьез. Или она не прервалась, ушла в какое-то глубокое подполье, или она перестала интересовать людей. Что произошло?
Ну, вот этот искусственный прерыв, знаете, вот ведь после этого искусственного прерыва, да, наступившего после революции, да, 17-го года, он внешне как бы прервался после так называемой перестройки, да, сказать, когда стало возможно все издавать, сказать, да. миллионными тиражами стали появляться.
Люди десятилетиями в Советском Союзе и в России не читали этого, потом все стало издаваться, все почитали, прочитали и как-то успокоились. Этого как бы достаточно, да? Потому что не видно таких каких-то глобальных трудов. Или есть труды, которые связаны только с политикой, там Зиновьев, например, и так далее.
Да.
Так сказать, вот какого-то такого философского...
Да, и стали публиковать, но, так сказать, это как бы оказалось, к сожалению, недостаточным, да, и не получило такого практического, так сказать, действия, да, как говорил Герцен, о действотворении, так сказать, да, не вошло в активный, в актив, так сказать, да.
Ну вот Путин, например, цитировал в последнее время Бердяева и перестал это делать.
Да, Бердяева, Ильина, хотя...
Ильина, да.
А здесь важно, да, вот как в случае с литературным процессом, да, важно, так сказать, осмысление, так сказать, как вот критика должна осмыслять литературу, так и вот эти труды еще неосмысленные, так сказать, да, их, так сказать, плодотворность, их перспективность для преодоления вот тех тупиков нашей цивилизации, нашей культуры, в котором, так сказать, оказалось, так сказать, все человечество, в том числе и Россия, так сказать, да, которая погрязла в панэкономизме, так сказать, в мамонизме, так сказать, и так далее, и тому подобное, так сказать. И эти философы, эти писатели, эти мыслители как раз очень глубоко размышляли, так сказать, о пагубности того мировоззрения, тех жизненных установок, тех ценностей, которые у нас сейчас доминируют так называемую эпоху глобализации. И для того, чтобы не оказаться, так сказать, да, вот в этой яме, так сказать, которая при таком состоянии умов, так сказать, ценностей, так сказать, и устремлений неизбежно ведет, так сказать, да, к печальным концам, вот эти наши мыслители как раз об этом давно говорили, так сказать, да, и выводить на свет эту мысль, так сказать, да, показывать, сопоставлять, куда мы сейчас стремимся, и о чем они говорили, так сказать, какой путь в конце этого стремления, так сказать, неизбежно должен быть, так сказать, да. Вот это не выводится в свет, так сказать, да. Об этом не говорится, так сказать, но, а это очень важно.
То есть есть такое ощущение, что все издано, возможно, даже частично прочитано, ведь издано не значит прочитано, понимаете? Многие люди ставят на полки эти тома и как бы любуются ими и говорят, у меня теперь есть полное собрание русской религиозной мысли. Но прочитать хотя бы половину они не хотят или не могут.
Да, и прочитать...
То есть все издано, но не осмысленно, да?
Вот именно, да. Прочитать, может быть, и даже чего-то прочитать, да, чтобы осмыслить и ввести это в систему. И показать, так сказать, своеобразие этой системы, так сказать, да, иерархию ценностей в этой системе, как она сопоставляется с нашей жизнью, так сказать, да, вот этого, так сказать, к сожалению, пока нет, но я думаю, что это должно быть, так сказать, да, это.
То есть возможно, просто, что подрастет какое-то поколение, которое возьмет это как на вооружение, да?
Да. То есть чем больше мы, как вот сейчас любят говорить, так сказать, мы уже достигли дна, сказать, или мы достигаем.
Да.
Чем больше мы можем тыкаться в это дно, тем больше будет потребность в этом, сказать, осмыслении. Да.
То есть мы достигаем дна, это значит, что пора уже взлетать, да, ниже некуда, да, и да. Все как-то не все не взлетает. А нет ли здесь, вот в нашей этой традиции мыслительной, да, нет ли здесь такого, ну, скажем так, такой червоточинки, если так можно выразиться, это не очень удачное слово, но вы сейчас... Сразу помните, о чем я и говорю. Наша традиция не развивалась в лоне чистой философии. Вот чистым философом, академическим философом, можно назвать Николая Ануфриевича Лосского, который написал там курс философии и так далее. Да. Он бы как стоит в стороне. Это его сын опять стал религиозным философом, а он-то сам был таким чистым. Чистых философов типа Гегеля, да, или какого-нибудь Канта у нас в этом смысле, в этой плеяде почти не было, потому что практически все они занимались религиозной философией.
Да.
Не есть ли в этой религиозности, в этом смысле, проблема, связанная с тем, что сейчас люди не хотят как бы вновь в нее внедриться, потому что они не хотят, они хотят, может быть, какой-то другой философии, не обязательно религиозной, не обязательно православной?
Ну, скорее всего, можно сказать, что тенденция, конечно, не только религиозная, никакой философии, так сказать,
вообще нет.
Хотя это с одной стороны. С другой стороны, так сказать, говоря вот о вашем вопросе, надо сказать, что как раз русская религиозная философия, в отличие от схоластической, так сказать, да, такой профессиональной философии, она была философией жизни, она была приближена, так сказать, к реальному, так сказать, человеческому бытию, так сказать, не случайно, так сказать, ее источником была русская, так сказать, литература, так сказать, непосредственно связанная. Русская литература выполняла, так сказать, функцию
И многие религиозные философы были литераторами.
Да,
именно литераторами.
Да, да. Именно это вот такая большая внедренность в конкретику человеческого бытия, сказать, да, и жизненного, сказать, психологического, сказать, и духовного, и интеллектуального, она и делала, сказать, вот, русскую литературу философичную, а философию как бы литературную. Да. А что касается Гегеля, я сейчас вспоминаю, сказать, да, значит, результатом, сказать, два результата, сказать, этой логики, сказать, этого панлогизма гегелевского, да, профессиональной философии, когда высшими достижениями мирового духа, так сказать, было современное, так сказать, прусское государство и фигура Наполеона, так сказать, да, вот как можно, так сказать, схоластически, так сказать, проделывать профессиональный философский путь, чтобы посчитать это за высшие достижения, так сказать, мировой истории, да, современное прусское государство, так сказать, и фигура Наполеона, да.
Странная вещь.
Очень странная вещь, сказать, да, достаточно помнить, как воспринимали фигуру Наполеона русские мыслители, писатели, да, тот же Достоевский, Толстой, сказать, Пушкин, по крайней мере, сказать, они видели разные стороны его.
А я припоминаю, да, замечательную фразу Карамзина, который говорил, например, по поводу чистой философии Канта, что все у него было хорошо, все логично, но когда он слышал пение соловья, он начинал страдать. Я перефразирую, так сказать. И вот тут Карамзин восклицает, каково же человеку, неверующему, слышать пение людей, когда он слышал хор или там пение соловья.
Да, да.
Вот в этом разница между просто философией и религиозной философией.
Да.
А вот вы с вашей мудростью, вот с Чаадаева до наших дней, все-таки вот современному читателю, телезрителю, посоветовали бы вот среди русских религиозных философов, если, конечно, не всех, но это понятно, это сложно, кого бы в первую очередь вы посоветовали почитать?
Кстати говоря, вот русские религиозные философы очень тесно связаны были, так сказать, по своему мышлению, так сказать, и почитали, так сказать, размышляли о нем, так сказать, да, о Паскале. Вот это,
кажется, о Паскале, да. Связь. У вас есть книга «Паскаль. Восприятие русских писателей».
Да, и философов.
И философ,
да,
да. Так сказать, да.
Ну, Чаадаев, Хомяков, Киреевский, Соловьев, Флоренский, Вашеславцев, вот, Ильин Иван,
Ильин, да. Замечательно. Соловьев, имею в виду Владимир Соловьев, философ,
да,
а не историк,
да,
на всякий,
да,
случай.
Да, да.
Потому что, понятно, мы-то понимаем, но многие люди подумают сейчас и бросятся читать многотомную, да, историю Соловьевых.
Да.
Вот, хороший совет, спасибо. Тогда хочу вас спросить, у вас есть книга, которая называется «Куда движется история?».
Вот в этой книге у меня самые разные темы берутся, так сказать, да, эпоха Александра I, Николая I, спор снофилов и западников, так сказать, почвеннический период, так сказать, творчество, так сказать, Толстого, так сказать, и другие темы. И рассматривается это с точки зрения духовного и нравственного начала, так сказать, да, который играет в историю, в общем-то, так сказать. Мы об этом мало думаем, мы думаем о каких-то, так сказать, экономических законах, так сказать, о способах производства, так сказать, и так далее, и так далее. А на самом деле, так сказать, духовное и нравственное начало играет в истории, так сказать, можно сказать, первостепенную роль. Так сказать, да. И, скажем, рассматривая, так сказать, деятельность и философию, так сказать, истории Тютчева, например, да, спор с нафиг западников эпохи, так сказать, Николая I, так сказать, и Александра I, я стараюсь показать, как достижения, которые существовали в ту эпоху, начинают терять свою силу и перспективу из-за того, что именно это духовное и нравственное начало начинает ослабевать. И материократия начинает подчинять себе все остальные, так сказать, помыслы, сказать, и побуждения, и активизирует вот эту, сказать, червивую арабскую сторону в человеке, сказать, да, и, скажем, при всей, как разрушались империи все, да, мощные внешние силы, сказать, Советской империи, так, а когда стало подтачиваться духовное, сказать, нравственное начало, так, тогда, значит, у нас неминуемо, сказать, дело только времени, у нас это быстро очень произошло, сказать, да, стал разрушаться эти внешние мощи.
Борис Николаевич, наше время вот уже истекает, практически истекло, поэтому я хочу вам задать вопрос такой, тоже с кратким ответом. Как вот из того, что вы только что сказали, как все-таки сделать так, чтобы духовное начало победило? Что для этого нужно сделать?
Прежде всего понять, когда. Просто при всей обращенности нашего, интеллектуального, духовного, деятельного, начала, при обращенности нашего внимания к этим, забвение связи, всего того, что мы делаем, с духовным нравственным началом, должно осмыслиться, что не должно
быть. То есть человек должен поработать мозгами.
Поработать мозгами и понять эту связь, связь.
Как заставить человека работать мозгами? Не представляю.
Да, но мозги, они работают как раз в предположенном направлении, можно сказать, как жизнь, условно говоря, хотя
все в человеке. Будем надеяться верить.
Да, надеяться верить, и стараться понять, что это, тот спасительный, круг, который может нас вытащить из того болота, в котором мы находимся.
Спасибо вам, Борис Николаевич, все-таки за позитивную концовку, потому что многие религиозные мыслители думали о будущем, и это будущее все равно оставалось каким-то абстрактным или, скажем, слегка утопическим. Вот. Ну, как мы правильно с вами заключили, надо надеяться верить. Еще раз напоминаю телезрителям, что у нас в гостях был Борис Николаевич Тарасов, литературовед, писатель, доктор филологических наук. Борис Николаевич был ректором литературного института с 2006 по 2014 год. Мы очень рады, что вы пришли к нам, и мне кажется, что надо продолжать, потому что вы один из таких серьезных, глубоких, духовных, интеллектуальных мыслителей современности. Не жалею сказать вам такой комплимент.
Спасибо большое, Петрович.
Спасибо, Борис Николаевич. Всего доброго.